Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
Да, уважаемые слушатели, все, как всегда, сегодня мы начинаем обсуждать тему, которая вот уже 4 дня активно обсуждается на портале. У нас нет такой роскоши 4 дня обсуждать эту тему в прямом эфире. У нас есть всего лишь час, и говорим мы сегодня на какую тему?
Удаленка, соцпакет. Или соцпакет, удаленка. Ну, в общем, такие термины, которые не надо расшифровывать. Иногда мы какую-то тему возьмем и потом расшифровываем, что мы имели в виду. А сейчас, в общем-то, такая полюбившаяся, желанная для многих россиян удаленка. Кстати, 72% по данным опроса Работа.ру. Вот она может стать угрозой для социальной защищенности работников. Мы почему эту тему взяли-то? Потому что об этом заявили исследователи Высшей школы экономики Института социологии Российской академии наук. Вот по их данным, последние 20 лет работодатели и без всякой пандемии и так постоянно уменьшают пакет соцгарантий, льгот сотрудникам, а в связи с вот этим новым трендом на удаленную занятость этот процесс вот усилился. Так вот, каждому седьмому занятому отказывали в оплате больничного листа или отпуска. Вот ранее такая история была. Да, каждому четвертому декретного отпуска. Ну, я про женщин говорю.
Ну, я понимаю,
мужчины,
да,
тоже, кстати, имеют право, просто да, редко обращаются. Вот. Что касается добровольных, в кавычках, корпоративных гарантий, то там падение более весомое. У нас же есть соцпакет, который и так гарантирован Трудовым кодексом и Конституцией. Угу. А есть добровольные, так, ну, на усмотрение работодателя. Мы об этом позже поговорим. Бывают же весьма уникальные такие соцпакеты. Вот. Так вот, почти на треть снизилась доля работников, которым оплачивались путевки в санатории. Ну, вообще тема, конечно, с санаторием, она... Что-то такое, вот когда я говорю слово санаторий, путевка в санаторий как-то таким советским прошлым так подтягивает слегка.
У меня знакомые были в санатории, говорят, там есть шикарно, роскошный санаторий с хорошим оборудованием.
Нет, кто бы спорил, я про другое. Да. Я говорю, само слово там путевка в санаторий. Ну, то есть это раньше-то в санаторий не попадешь. Ну, не попадешь, потому что тебя именно по путевке,
да,
ты должен работать...
Да и пансионат на Клязьме ты не попал,
да,
бы. Долгие годы,
в определенном предприятии, определенное количество лет,
конечно,
и еще с определенной, да, болезнью ты должен быть для того, чтобы туда попасть.
Санаторий в Сочи, это вообще мечта недосягаемая.
О чем вы говорите? Где это? Какие Сочи? Там же сосны или море?
Об этом забыть можете, да.
Да-да-да. Ну, вот так вот сейчас, понимаете, вот снизилась доля работников, которые выплачивают вот эти самые путевки в санаторий. На 20% тех, кому доступна корпоративная медстраховка, есть такая, снизилось тоже их количество, на 6% получающих льготы на транспорт. Доступ к льготному кредиту на ремонт или строительство имеют только 2,5% работников, а раньше 14%, кстати. И на предоставление или оплату места в детском саду 3% всего. Вот, чуть лучше обстоят дела с бесплатным питанием, но это, наверное, только потому, чтобы работники не уходили и не опаздывали.
Ну,
поэтому
да,
проще,
да,
их, так сказать, накормить или поставить его на автомат с бутербродами. Вон у вас, кстати, в холле стоит парочка, там всякие бутерброды, вода, кофе. Очень приятная история. Вы же
пожалуйста, пользуйтесь.
Я пользуюсь, да, там, да, денег уже, знаете, сколько там оставил. Как не приду, вот каждый четверг, вот я 300 раз приходил каждый четверг.
Оставляйте, вот,
и
нам приятно.
И все время что-то там, да, что брал, воду там или шоколадку. Вот. Сейчас доля работающих дистанционно на сегодняшний день колеблется в районе 11%. О том, что этот параметр занятости будет только увеличиваться, специалисты, которые рынок труда исследуют, говорят, точнее, начали говорить еще до пандемии, когда этот процесс стал так называемым основным течением, мейнстрим, такое слово есть умное. Вот, что характерно, многие из 72% желающих навсегда перейти на удаленку, если такие, они согласны даже, чтобы им зарплату понизили, льготы социальные сократили. То есть, ну, как бы логика такая. Вот дома мы находимся, ни кляты, ни мяты, в общественном транспорте в час пик, вирусами не опыляемся, минус за амортизацию авто, одежды, обуви, нервов. То есть, ну, есть люди, которым это очень нравится. Просто не у всех получается. Я так полагаю, что, ну, какой-нибудь трейдер, который работает на компьютере, или там, допустим, финансовый брокер на фондовом рынке, ему вообще без разницы, где сидеть там, да? Но если у него просто рабочее место, это стол, стул и компьютер, который подключен там к какому-нибудь Форексу.
Ну, все правильно, конечно.
Вот. А Ну, вот мы с вами, допустим, например, не можем. Мне надо в суд ходить как адвокату. Да? Какая удаленка? Суд же не уехал никуда, вот там удаленно. Есть, конечно, мы отдельно по этому поводу говорили, еще будем говорить, дистанционное судебное заседание. Но это единичный случай. Вам тоже в студию надо прийти. Вон микрофоны, наушники, это оборудование здесь. Можно по телефону как-то. Ну, кто-то же здесь должен там, рулить. Он редактор.
Режиссер он
сидит. Да, режиссер.
Никуда не хочет уходить.
Да, ну а как? А звоночки кто будет принимать? Да, компьютер, что ли, бездушный? Ну, так не получится. Вот, работодатели, ну, кстати, этому движению, желанию перейти на удаленку, они, ну, некоторые рады, потому как...
Да вы про себя-то говорите, Роман Валерьевич.
Я не показатель, вот в чем дело. Потому что я...
Вы добрый и пушистый,
да? Я работодатель-то не очень, да, вот...
Не очень хороший?
Да, ну, не очень в том смысле, что... Не очень в том смысле, что у меня подчиненных-то, ну, там, раз, два, три, там, что... Секретарь, который кофе подает, ну, как она на удаленку идет? Мне это зачем? Да, то, ну, я тогда, получается... Ну,
сами наливать, а просто платите деньги.
Ну, вот, вот. Это и происходило. То есть, вот какое-то время, когда мы тут были на пандемии, я-то хожу в суд, и если он работает, да, я принимаю клиентов, у которых проблемы-то не уменьшились, знаю, люди не перестают ошибаться, у них не перестают умирать родственники, они должны оформлять навещание. А кого-то, значит, под пресс уголовного преследования вдруг там закатывает. И тоже, в общем-то, не до пандемии. Да? Человек должен прийти там, рассказать свою беду какую-то. А кто-то разводится, а кто-то детей делит, а кому-то алименты нужны. Да? Ну, то есть, дистанционно эти вопросы не решить. И в этот момент мне вот родина говорит, ну, тут помощников отпусти своих. Да, все. Сам.
По закону.
Как-нибудь сам, да, и плати им сам. Но я сейчас не жалуюсь, не плачу. Мы как-то...
Ну, вы платили
деньги? Естественно. Я
смотрите.
Не в самом худшем положении оказался, потому что хуже там... Ну, там, не знаю, спортзалы какие-нибудь, рестораны, те же вообще сидели там такие аккуратненькие. Да? Зачем нам такой бизнес, как говорили. Вот. Мне абсолютно было не жалко кальянных, да, но рестораны и спортзалы мне было, в общем-то, жалко. Вот, тем более, что плотность там заселения людей в фитнес-клуб, она гораздо меньше, чем в вагон в метро, куда там народ едет. И поэтому тут метро-то никто не закрывал, это стратегический объект, совершенно очевидно. Вот, так вот, есть работодатели, которые этой теме рады. Почему? Потому что если у них работники действительно могут работать удаленно, какие-нибудь аналитики, сидящие в компьютере, то они таким образом экономят на стоимости рабочего места. Вот в столице, в бизнес-центре средний уровень где-то на окраине начинается от 20 тысяч рублей в месяц. А к этому же обустройство рабочих мест, там кулеры вот эти, столовые, расходы на телефонию, техподдержку, пакет вот этот социальный, о котором мы говорим, медицинское страхование. Опять же, внутрикорпоративные мероприятия, там же каждый... Знаете, там из 10 сотрудников один найдется, который скажет, что мы не отмечаем Новый год. А почему нас в музей не вывезли? Да, а где наши билеты на елку и в театр? Ну, то есть, это тоже же расходы, они ложатся на работодателя. Поэтому некоторые этому довольны. Вот, ну, вот
а вы недовольны?
А я недоволен, да, потому что ну, мои сотрудники должны работать вместе со мной. Там бумаги подносить, там боеприпасы в суд ходить.
Да, давайте вопрос для слушателей, потом уйдем на короткую отбивку. Что мы хотим от них узнать-то?
Ну, вот...
Нужны нам слушатели или нет?
Естественно, да. Просто... Штука какая сложилась? Социальный пакет, помимо заработной платы, да, он вроде как справедливо распределялся для всех одинаково. А с тем, что какая-то часть переходит на удаленную работу, вот справедливо ли предоставление равного соцпакета удаленным и сотрудникам, которые работают в офисе? Ну, такой вопрос для слушателей. Тему справедливости мы уже поднимали, да, но, может, кто-то скажет, насколько это справедливо.
Давайте я напомню, наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение, уважаемые радиослушатели. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Сейчас уходим, но совсем ненадолго, а потом, конечно, вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А у меня один знакомый так радовался, когда ушел на удаленку, он посчитал, что он экономит на бензине какую-то сумму, так радовался, а потом грустный был, потому что стал больше есть дома. И как-то весь этот плюс ушел в ноль. Понимаете?
Ну, это печально. Надо было себя заставить как-то есть меньше. Просто скучно было, значит, он не работал.
Работал и ел. Так, я напомню, что это совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире 728-7703, код 84-95. На связи уход первый на сегодня эксперт. Это
Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук. Александр Львович, здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, вот действительно ли за удаленкой будущее, как некоторые эксперты говорят? И стоит ли, может быть, в таком случае более детально прописать в законах права и обязанности этих участников трудовых отношений? В части вот мы сейчас обсуждаем социальные льготы, как минимум. Да, и должен ли удаленщик иметь тот же социальный пакет, что и тот, кто работает в офисе?
Ну, начнем с того, что, наверное, за удаленкой когда-нибудь будет будущее, но для этого должны созреть такие технологические решения, которые исключат присутствие, необходимость присутствия человека на рабочем месте. Пока у нас таких возможностей нет, это касается очень широкого круга профессий, мы не можем заменить сварщика, мы не можем с вами заменить пока, так сказать, пилота, мы не можем там ликвидировать должность поваров и так далее и тому подобное. То есть, а это как раз большинство людей, занятых вот в такого рода, так сказать, профессиях. Удаленка – это в основном все-таки в большей степени связано с офисной работой, это какие-то проектные решения, там IT-технологии, бухгалтерия, сопровождающая там работу компании, деятельность, кадры, ну и так далее. Поэтому вот в этой части, да, конечно, развивается эта дистанционка, так сказать, вот, в отношении всех остальных. Дистанционка часто просто вынужденная мера, связанная просто с профилактическими мероприятиями.
Ну, а по поводу соцпакета все-таки как-то, ну, с зарплатой понятно, это штука договорная. Но вот, допустим, сейчас случилась такая история, отправили на удаленку, да, социальный пакет остался. А тот, кто в офис ходит, говорит, ну, несправедлива такая история. Мне в поликлинику чаще надо, чем тут тому, кто дома сидит. Я простужаюсь, я езжу в метро, я зарабатываю вирусы себе там какие-то.
Дело в том, что социальный пакет – это элемент заработной платы. Да, и он выплачивается или предоставляется не в зависимости от формы организации труда, да, а в зависимости от тех трудовых функций, тех должностных обязанностей, которые выполняет человек. Поэтому какая разница для работодателя, где находится этот работник, в офисе или дома, самое главное, что он выполняет трудовые функции. И здесь как раз равенство связано не с местом присутствия, да, там, рабочим, а связано в первую очередь с, скажем так, как я уже сказал, да, так сказать, тем объемом работы, который он выполняет. Поэтому социальный пакет, он в первую очередь ориентирован именно на эти задачи.
Александр Львович, а вот кто в вашем заведении может спокойно уйти на удаленку?
Ну, вот в нашем заведении
вот вашем,
на удаленку,
да,
ушли преподаватели, ушли, так сказать, часть административных работников, которые могут выполнять свою работу из дома. И остальная часть, так сказать, людей, которые связаны с непосредственным, ну, работой, то есть, ну, например, те же самые компьютерщики, да, так сказать, обслуживающий персонал, который следит за состоянием здания, конечно, не остались на месте.
Ну, понятно, как и охранники, и уборщики.
Конечно, конечно.
Да, ну и тот, кто учится, наверное, тоже приходит. Или они учатся тоже дистанционно?
Нет, сейчас, к сожалению, так сказать, это преподаватели для студентов. Наши студенты находятся на дистанции.
А почему, к сожалению? Говорят, что, кстати, успеваемость повышается в некоторых вузах. Я читал об этом.
Ну, потому что я, как тоже действующий преподаватель, могу сказать и оценить, да, что качество, как бы, так сказать, полученных знаний в результате общения такого прямого со студентами значительно выше, чем тогда, когда вы это делаете удаленно. Особенно это касается младших курсов, когда ребята приходят только с школы, да, и они еще не до конца созревшие такие для ответственности за свое там поведение, приходится иногда контролировать его аудиторию, сосредоточенность на предмете, а не на гаджете своем собственном, да, так сказать, не попытки смотреть что-то другое, как кажется, студенту более интересно, чем лекция.
Слушайте, Александр Львович, я тут прочел, что сейчас для подростков там пройдет третья фаза испытания вакцины, и с Нового года их начнут прививать, и прочел такую информацию, что высшее учебное заведение не будет принимать тех, кто не будет вакцинирован. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, в принципе, так сказать, это нормальная ситуация. Почему? Потому что как бы подвергается риску здоровья ведь не только тот человек, который заболел коронавирусом, да, но и окружающие его, и студенты, и преподаватели. Поэтому, собственно говоря, это нормальный подход. Вот сейчас уже, так сказать, есть требования посещения студентами очных занятий только в том случае, если у них есть QR-код, который свидетельствует о том, что они переболели, либо они, соответственно, привились. Поэтому я считаю, что это нормальное отношение, бережное отношение, так сказать, к окружающим себя людям.
Ну, вы сами привиты.
А я сам, к сожалению, переболел.
И не собирается.
Вот Роман Щепанский,
как Маркарян.
Он тоже как-то так сопротивляется. Говорит, надо все равно шернуться.
Нет, собирался привить.
Я уже ревакцинированный, между прочим.
Да, но не успел, скажем так, к сожалению, для себя.
Ну, если вас не будет там допускать к работе, вы же пойдете, привьетесь?
Ну, конечно, безусловно, так сказать. Ну, могу сказать, что...
Мы будем это отслеживать. Мы будем это отслеживать. Спасибо большое.
Спасибо большое. Напомню, Александр Сафонов у нас был в эфире, проректор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук.
А вот, кстати говоря, я вспомнил такую замечательную историю. Знаете, в Парагвай в 82-м году сели студенты одного из... Ну, Парагвай, знаете, да, Южной Америки? Сели студенты одного института и договорились с преподавателями. Они говорят, давайте сделаем так, что втихаря неделю мы учимся, а неделю занимаемся своими делами. И преподаватели будут свои дела делать, и студенты. И 3 года так было. Причем это заметили, понимаете? Так и удаленка была. На неделю уходим на удаленку сами по себе. На неделю мы учимся.
Ну, как у нас в 90-е годы, когда я учился в юридическом вузе, как раз развалился Советский Союз, и несчастные преподаватели, которые преподавали основы законодательства Союза или из республик, то есть, ну, там, не российский, да, а то он, ну, СССР, административное право СССР, допустим. Тут раз и нет СССР. И, помню, приходит преподаватель так в сердцах, так, и что я вам теперь буду преподавать, зачем? И вот так вот в течение полугода реально, ну, некоторые преподаватели себя прилично вели и продолжали преподавать. Mm-hmm. Ну, в основном такие дисциплины, которые там не подвержены политическим каким-то катаклизмам. Не знаю, римское право, допустим, да, теория государства и права. А вот такие прикладные, прям, извините, в наглую, некоторые преподаватели говорили, так, ну что, пришли, значит, зачетки собрали, староста, собери там по 1000 рублей, да, и все. И я пошел, да, и вы пошли, все счастливы. Вот, и я помню этот момент, мне тут такой очень неприятный. Поэтому то, что там в Парагвае договорились, да, ну, видимо, всем выгодно, и преподаватель там подзаработал чуть-чуть деньжат.
Ну, 3 года никто не обращал на это внимания.
Ну, значит, он делился с руководством вуза своего, что же делать.
Да, кстати говоря, я знаю чудную историю, что когда один человек стал писать диссертацию на тему неологизма в трудах Константина Усиновича Черненко, пока он писал, Черненко умер. Труд никому не нужен, оказался.
Ну, нет, там фамилия...
Он думал-то, что он проживет еще какое-то время.
Нет, фамилию поменял в названии диссертации.
Логично.
Там же они все неологизм одинаковые были.
Логично. 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Второй эксперт уходит с нами на связь.
Это Ксения Печенек, юрист, главный эксперт по трудовому праву Ассоциации российских банков. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну, тему вы знаете точно хорошо, вопрос прикладной. Как часто судятся работники из-за неоплаты отпусков, вот недоплаты больничных? В целом, по непредоставлению гарантий, там, хватает у людей смелости идти в суд? И как на практике вообще поступают в конфликтных случаях?
На практике смелости у работников не хватает. Обычно работники смиряются с тем, что их права нарушены, и обращаются они в суды только в том случае, когда понимают, что, в общем-то, работу они будут покидать. И работодатели, прекрасно понимая то, что работник будет всячески пытаться оставить силе действующий трудовой договор, скорее всего, согласится с тем, что его права нарушаются. Обидно, когда, скажем, не так обидно, да, когда человек пытается получить свой какой-то там некий большой бонус, предусмотренный локальными актами работодателя. Здесь еще можно поспорить, ну, можно выразиться так, что человек там жиру бесится, да, и требует то, что, возможно, не заработал. Но гораздо хуже выглядит ситуация, когда речь идет о невыплатах, например, отпускных перед отпуском по беременности и родам. Вот здесь, к сожалению, работодатели не все осознают степень риска там, для той же беременной женщины попасть в передряги судебного характера с работодателем. И очень многие, понимая, что они, в общем-то, эту женщину не собираются выпускать уже после декрета к себе на работу, изначально начинают с ней портить отношения, понимая, что она сейчас в таком положении, которое явно не способствует тому, чтобы она побежала в суд. Вот это действительно, на мой взгляд, достаточно серьезная проблема.
То есть у нас народ все-таки терпеливый, да, он терпит унижения какие-то, терпит нарушения своих прав, лишь бы там зацепиться за рабочее место, ну а уж если судиться, то только когда все, это последнее место работы, и точно надо отжать как можно больше, говоря, так сказать, языком не рынка.
В общем, наверное, можно согласиться с вашим утверждением. Единственное, конечно, в этой ситуации надо понимать, что работники плохо знают трудовое законодательство. Да, не все готовы написать заявление с четким указанием на то, что именно работодателем нарушено. И до тех пор, пока мы терпим-терпим, я имею в виду сотрудников, в конечном итоге у них истекают сроки для обращения в суд, потому что, напомню, мы это много раз с вами уже обсуждали, для трудовых споров установлены усеченные сроки для обращения за защитой своего нарушенного права в суды. И, как правило, люди там, например, не получая дополнительный отпуск, либо не получая компенсации при направлении в служебной командировке, либо там не получая определенную стимулирующую выплату, думают, что сейчас не очень подходящий момент подсудиться, вот там чуть-чуть попозже. В итоге, когда они приходят в суд, когда собираются уже с этим работодателем прощаться, выясняется, что сроки для обращения в суд они пропустили. И вот это вот, к сожалению, лазейка, да, для работодателей достаточно такая приятная, на мой взгляд, потому что общегражданские сроки исковой давности у нас там, год, 3 года и так далее, а по трудовым спорам они усеченные, там, месяц, 3 месяца и тоже год, да, по финансовым вопросам. То есть обычно работники затягивают с принятием решительных мер и в конечном итоге проигрывают именно из-за того, что пропустили срок на обращение в суд.
Я еще только хочу сказать, что работники не только в этом терпеливы, но они бывают наглые. Я просто знаю историю, что когда одному человеку очень хотелось поехать зимой в Египет, он через знакомого врача купил больничный и уехал туда. Пришел загорелый на работу с бюллетенем.
Вы знаете, это не только рядовых сотрудников касается. У нас была такая очень известная история с Эвелиной Хромченко. Насколько я помню, она на рынке именно юристов трудового права просто имела бешеный успех, когда Эвелина Хромченко взяла больничный, и, собственно, в то время мэр столицы Лужков с фотографией Эвелины, держа ее на руках, был опубликован где-то там в питерских новостях. И, собственно, ее тогда уволили, но суд согласился с тем, что, в общем-то, она находилась на больничном и должны были, не имели права увольнять. Поэтому это касается не только рядовых сотрудников, очень высокопоставленные сотрудники тоже позволяют себе баловаться такими вещами, как приобретение больничного, даже легальным путем, да, я не говорю про криминальные какие-то вещи, просто для того, чтобы обеспечить себе отдых.
Ну а что такого-то? Ведь больничные иногда выдают людям не потому, что они должны лежать в койке, а что на работу не ходить. Там нервы на работе там какие-то. А человек понервничал, да, или он после операции. Ему говорят, операция там, на сердце. Да, ему говорят, не нервничайте, вот тебе больничный. Да, все заросло, вроде все работает, а нервничать нельзя. А он регулировщиком работает на перекрестке. Конечно, он поедет себе отдыхать. Но он ничего не нарушит в этой ситуации.
Почему? Он нарушает амбулаторный режим. В общем-то, работодатель...
Что, надо лежать дома обязательно?
Но в судебной практике есть споры, когда работодатели фиксируют социальные сети работников, которые выкладывают вот такие радостные фотографии с пляжей, и потом появляются на работе, собственно, принося больничные. Работодатели спорят, обращаются за проверками, в ФСС обращаются за проверками, просят проверить легитимность выдачи больничного. Поэтому здесь тоже шутки плохи. Уже работодатели тоже научились такими, собственно, выкрутасами работников справляться.
Слушай, Ксения, а тут недавно я прочел, что в Сингапуре есть заказ такой закон, что если сотрудник приходит в свой офис и говорит, он или она, это неважно, что я узнал о том, что мне моя половина изменила, то обязан 3 дня дать оплачиваемого отпуска.
Ну, я не знаю о таком законе, но мне кажется, с точки зрения психоэмоционального состояния коллектива, это очень правильно, потому что человек, которому причинили такой моральный вред, вряд ли будет трудоспособен, но уж тем более...
Да он 2 раза в неделю будет
приходить
рассказывать, что ему
опять изменил, я опять ушел. Ой, знаете, опять...
Как доказать-то, не пойму.
Опять, да. Как это все доказать?
Ну, видимо, у них есть какая-то определенная форма, не знаю, наверное, частная...
Маргарян задумался.
Сингапурскому джентльмену верят на слово.
Тут мне и поперло, это называется. Спасибо большое.
Спасибо. Да, напомню, Ксения Печенек у нас была в эфире, юрист, главный эксперт по трудовому праву Ассоциации российских банков.
Ну, это не для нашей страны, как
это. Это Сингапур. Вы все время приводите в пример Сингапур. Мне хочется туда уже поехать. Там так все хорошо, там богато, там... чисто, да, и видите, он тут сказал, тебе поверили, 3 дня отпуска, а потом опять пришел, опять сказал. Я, кстати, вспомнил, вот сейчас Ксения рассказала, что ну, нельзя, скажем, собирать грибы, когда у тебя прописан амбулаторный режим. Я вспомнил из своей армейской юности или молодости, можно сказать. Я трудился, служил старшим помощником военного коменданта гарнизона. Угу. У нас в гарнизоне был истребительно-авиационный полк. А я в военной комендатуре. То есть моя задача – это обеспечивать, чтобы вот никто вокруг взлетной полосы не лазил, заборы не переламывали, там шпионов всяких отлавливать, там этих дезертиров и прочих. Вот. И я как-то на своей дежурной машине объезжаю. Там же аэродром-то, представляете, военный, здоровый же.
Да? Ну, конечно,
Пока, пока объедешь там все, да, там, посмотришь. И смотрю, значит, человек один, ну, он без знаков различия, но у него камуфлированная форма, да, но без знаков различия ходит грибы собирает. У него мопед. И он там прямо, значит, около забора там собирает грибы. Ну, я ему, кто такой, чего такое? Он не говорит. Ну, я вот здесь грибы собираю. Я думаю, ну, шпионы, мало. Здесь вон стоят эти МиГ-29. А это территория западной группы войск. Это Германия, на минуточку. Ну, мало ли кто это. Ну, я его и арестовал. Ну, формально за то, что у него мопед. На мопеде должны были быть номера, ну, нами установленные. А у него не было. Ну, то есть, там нарушения формальные были. Его, так как он отчаянно сопротивлялся, значит, сильно понервничал, я его скрутил и в эту самую, в камеру временно задержанных поместил. Ну, военная комендатура, если кто не знает, это типа военной полиции.
И что?
Оповестил начальника гарнизона. Вот. Тут говорит, отпусти офицера, это летчик. Значит, он, у нас была вот предпосылка к летному происшествию, он устал, он не перераспределил внимание, мы тут все летчики собрались, ну, исследовали его вот этот вот маршрут, как он там летел, ну, там все истребители же, да, там отрабатывали воздушный бой. И что-то такое у него случилось, что чуть ли он там не совершил летное происшествие. И командир вот этого истребительного авиационного полка, он же начальник гарнизона, он его отпустил отдохнуть. Тут поехал собирать грибы, а тут я такой приехал, его немножко понервничал. Поэтому вот бывает такое, когда отпускают человека на больничный, просто собрать грибы.
А что с грибами-то было? Отдали ему грибы или сами пожарили?
Грибы не помню, он их просто собирал, да. А вот насчет урожая не помню. Ну, на мопед, по-моему, привязал там.
Да, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законит.ру. О чем мы говорим, давайте напомним, не все нас слушают с самого начала.
Да, мы говорим о социальном пакете и удаленном труде. Вот как эти вещи взаимосвязаны. Вот. Ну, высказывать можно мнение и по поводу удаленки. Может, кто-то сейчас сидит на удаленке, радуется, слушает радио, а так сидел бы в офисе, и ему не дали бы это слушать. Поэтому скажите ваши ощущения от того, что вы слушаете любимое радио, сидя дома. И как вам от того, что вам все-таки социальный пакет оплачивается, бесплатный проезд? Вы на работу не ездите, да, а бесплатный проезд имеется. То вы довольны этим обстоятельством или нет?
728-7703, код 8495, это Радио Москвы, совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире в течение часа. Третий эксперт сегодня выходит с нами на связь, и это...
Это Павел Вишаев, генеральный директор компании FinHelp, эксперт по финансам Московского отделения опоры России. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
А FinHelp это переводится как... Помоги Финляндии или как это?
Деньгами, помоги деньгами.
Дайте финны денег?
Нет, это больше про владельческий контроль и про отладку финансовых систем в бизнесе.
То, что нас не касается, Роман. Мы просто зарплату получаем.
Да.
Да. А, ну, я гонорар, вы зарплату. А, Павел Сергеевич, скажите, вот корпоративные бонусы, есть такая форма поощрения, это вот действенная форма все-таки удержания опытных и перспективных сотрудников? И каким способом можно удержать лояльность удаленных работников? Им-то что можно в виде бонуса-то дать? Раз он все равно дома сидит, у него и так все хорошо.
На самом деле вопрос завязки оплаты труда на результаты компании, на результаты работы этого же сотрудника, да, это боль многих российских компаний, да, то есть это крайне непрозрачно, крайне непонятно, да, и у многих система мотивации, она и поэтому не работает, потому что, ну вот, непонятно, как она влияет и как она завязана. И это на самом деле там и подтверждает многие исследования, Deloitte тоже, да, и самая крепкая, самая хорошая все же система мотивации, удержания сотрудника, это все же финансовая мотивация, да, потому что, ну, то есть куда расти в плане доходов, в плане рынка труда в России, да, и если за рубежом, да, то там играют всякие другие стимулы и моменты, там, не знаю, страховки, медицина и прочее-прочее, да, то у нас все же мотивация денежная, она наиболее такая денежная, хорошая, и есть еще куда ее отлаживать. Ну, то есть, чтобы сотрудник зарабатывает, если компания зарабатывает больше, да. Если компания зарабатывает меньше, ну, как-то сотрудник тоже зарабатывает меньше. И вот на самом деле у крайне многих компаний это сильно не отстроено и сильно непрозрачно.
Павел Сергеевич, знаете, я заметил какую вещь, ну, вот как, что у нас вот в центре, ну, города, я имею в виду Москвы, что вот в Берлине, учитывая, что я адвокат не только Московской адвокатской палаты, но и Берлинской, я заметил такую вещь, что для, ну, такого уже состоявшегося среднего класса, так, плюс-минус 10% там в зарплате, ну, конечно, штука хорошая, но в большей степени их устраивает и им больше нравится офис в центре. Лично с этим сталкивался, да, вот я говорю, вот офис, да, офис да. В центре, он говорит, а, не хочу я на удаленке, я не хочу дома сидеть, я живу там в каком-то отдаленном районе, там размалеванные дома, размалеванные эти самые заборы, да, все некрасиво, я хочу приходить на работу, там на Арбат, я хочу, чтобы рядом было кафе, чтобы было красиво, огонечки, театры рядом, да, я хочу тусовку, а так приехать, переночевать и все. Мы ему говорим, слушай, давай мы тебе будем там плюс 10% платить или там минус, потому что ты дома сидишь. Он говорит, не хочу я. Вот как вот с этой ситуацией тогда справляться, раз все равно надо отправить?
Смотрите, на самом деле, да, год был и второй уже крайне непростой в этом плане, да, и были по своим бизнесам, по другим компаниям видим то, что где-то это наоборот воспринялось на ура, да, то, что вот там экономисты, финансисты, ну, как бы вот у меня многие сотрудники за это время переехали в другие регионы, где им удобнее жить, и окей, если у меня все отлажено в компании, да, а где-то реально люди из дома не могут работать, да, и поэтому мы вот у себя ввели, у многих клиентов это свободное право выбора, откуда он может работать, да, и поэтому это очень сильно зависит от профиля компании, от сотрудника ли и так далее. Например, ну, тем же айтишникам им гораздо будет проще работать там из дома, из какого-нибудь там другого региона и так далее. А, например, менеджеру по продажам, да, будет, безусловно, гораздо сложнее делать там звонки, обзвоны, какие-то продажи просто из дома. Да, там, когда там...
Не, я сейчас говорю не о трудовой функции, я говорю о внутреннем комфорте. То есть вот есть даже программеры, которые могут работать и дома, конечно, сидя у себя в Бутово, но он хочет работать на Арбате, не хочет он в Бутово. Вот в чем дело-то.
На самом деле это полностью да, и я для таких людей бы предлагал бы вопрос самостоятельного выбора, откуда ему удобнее. Да. Мы, например, выводили то, что там часть ты можешь работать из дома, часть ты можешь работать из офиса, да. Главное, чтобы ты выполнял свои задачи, а так, в принципе, не критично, откуда работаешь, но именно с позиции работодателя. Да. И для многих это было на самом деле дополнительный хорошей мотивации, возможности выбирать вообще, да, то, что вот я сегодня, там, когда отвожу детей куда-нибудь, да, я работаю из дома, дома, да, и в более свободном графике. Есть вот какой-нибудь, не знаю, вторник, четверг, когда я появляюсь в офисе, когда там ключевые совещания, еще что-нибудь проходят. И это, на самом деле, крайне хорошая, действенная мотивация, особенно в мегаполисах, особенно в Москве.
Но это вы сейчас про себя говорите. Вот вам, как генеральному директору, оно все хорошо. И дома приятно.
И на работу поехать.
И на работу посовещаться, приехать. Тут тоже развлечение.
Не на метро же я еду, на машине.
Наверное.
Смотрите, да, вот в плане сотрудников, да, вот то, что видим по многим клиентам, по различным компаниям, да. Вот у кого было все отлажено, они это оставляли на откуп сотруднику, да, и для многих это было, правда, хорошо, там, не терять на дорогу час-два в день, да, и многие сотрудники вот, после перевода на удаленку, они даже стали лучше работать. Да, просто они меньше тратят времени на дорогу, меньше времени на какие-то организационные моменты, и если им удобно, вполне окей. Вот поэтому...
Да. Значит, Павел Сергеевич, а вот это, ну, на удаленку же вы, наверное, еще отправляете тех, кто не вакцинирован, как я понимаю.
Смотрите, мы на самом деле еще с прошлого года выводили всех в свободный график, вне зависимости от постановлений, да, как удобно работать, так и работайте, да, только какие-то моменты именно коммуникации с клиентами или, да, какие-то продажные встречи, понятно, они там и так трансформировались. А в плане сотрудников, да, вот в тех бизнесах, в которых позволяет работу делать удаленно, да, вполне окей, и вот многие компании, ну, просто немножко докручивались какие-то бизнес-процессы, какие-то системы по контролю задач, чтобы было понятно то, что сотрудник работает, ну, поэтому многие не хотят возвращаться в офисы.
Ну, то есть, короче говоря, Павел Сергеевич, как я понимаю, что коронавирус внес нечто новое, довольно интересное в жизнь вашей компании.
И в жизнь, конечно, компании, те компании, которые видим, да, и те, которые, ну, какой-то достаточно большой срез компаний среднего бизнеса, да, очень сильно трансформировал, и в том числе и трудовые взаимоотношения, да, и с точки зрения там, и компенсации, и необходимости в офисах, да, это очень сильно все подтолкнуло в онлайн, безусловно.
Спасибо большое. Да.
Спасибо.
Напомню, кто с нами был на связи.
Павел Вишаев был у нас, генеральный директор компании FinHelp, эксперт по финансам Московского отделения «Опоры России».
Что это вы говорите, Роман Ильич, вот там кто-то работает на Арбате, там же театр. Вот вы же работаете, ваш офис на Арбате, я знаю, да?
Да.
А там рядом находится театр Вахтангов. Давно вы там были?
Пару лет назад. Я там много пересмотрел, да, практически весь репертуар.
Ну, близко же находится.
А?
Ну, близко же находится.
Конечно, да, там не только ну, это. Да. Там вышел, просто идешь такой по Арбату, театр Вахтангова, смотришь.
И можно на работу ездить, сразу в театр.
А это я не видел. Слушайте, кстати, как-то вот наступил период в моей жизни в каком 2005-м, по-моему,
старость
году.
Старость называется.
Не-не-не, в 2005 году, какая старость, о чем вы говорите, о чем-то. Молодой человек, мне очень хотелось оранжевый автомобиль. Вот. Нет, дело в том, что я состряпал себе в квартире офис. Ну, то есть, квартира и офис там в одном флаконе. Думаю, ну, чтобы я время не тратил, чтобы я далеко там не ездил, не ходил. Очень удобно. Вышел, там зубы почистил, к зеркалу подошел, сказал, разрешите убыть со службы, да, или там разрешите прибыть на службу. Знаете, насколько меня хватило? На один день. Ну, то есть, я так пришел так, в свой этот рабочий кабинет, сел и понял, что мне, ну, как-то так ощущение внутреннее, жизнь-то удалась, работать, в общем-то, не хочется, ты же уже дома, ну, как-то расслабляет.
Ну, да,
ну,
да,
ну надо куда-то приходить, надо себя заставлять, ехать, мучиться там, пусть в транспорте, но это тебя дисциплинирует, пока едешь там, думаешь о чем-то. А так, если дома, до обеда доработал, потом зашел в свою жилую часть, открыл холодильник, о, ну, все, включил телек там, ну, то есть, как сила воли, она сразу подрывается. Поэтому, ну, вот мне лично вот, удаленная работа, она не по сердцу.
728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Вы слушаете Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. Крайний на сегодня эксперт уходит с нами на связь, это...
Сергей Амбросов, операционный директор сети медицинских офисов LabQuest. Вот я правильно произнес. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушайте, а если медицина, то операционная обязательно там должен быть, да, директор?
Конечно,
логистика, да, видимо.
Отвечает за, да, все процессы в компании, а их много в лаборатории, да и любой медицинской компании.
Ну, конечно, да.
Сергей Валерьевич, вот как пандемия вот эта и удаленная работа повлияла на взаимоотношения работодателя-работник, вот и на социальный пакет в том числе? Я чего боюсь, например, вот не сохранится ли привыкание к этим формам, которые уже нормой стали, да, удаленка, общение по мессенджерам, там всякие эти зумы, отсутствие корпоративов, то есть вот эта социальная дистанция в трудовых отношениях, она станет нормой, и я боюсь результата. Вы что думаете по этому поводу?
Ну, как бы прозвучало два вопроса, как повлияло и...
Я боюсь, да, это даже не вопрос.
Ну, смотрите, ну, сотрудников отпустили на удаленку или вывели на удаленку уже не просто так, а из-за пандемии, и большинство компаний резко сократились доходы, да, вот в это непростое время. Поэтому все стали искать способы, как сэкономить, как выжить в этой ситуации, и в том числе под рассмотрение пошли такие статьи затрат, как, например, там, медицинское обслуживание. То есть оно то, что было раньше стандартными там страховками ДМС, сейчас все больше... компании ищут некие квазиформы, которые могут их заменить. То есть это либо прикрепление к медицинским центрам, либо телемедицина. То есть вот это такая тенденция, которая наблюдается, и я думаю, что она никуда не исчезнет. То есть вот попытка заменить ДМС на другие продукты, она сохранится. Вот. Но это было еще и до пандемии, потому что покупать каждому сотруднику страховку – это очень дорого. Вот. И возник рынок замены этого социального пакета. Что будет, когда пандемия закончится? Конечно, уже мы не вернемся, мне кажется, к прежней форме общения, там работодатель-сотрудник. И вот этот опыт, он останется все равно как бы и у сотрудников, и у компании. То есть часть людей так и останутся, я думаю, работать дома, кому это понравилось. И, в общем-то, и компания это все устраивает. То есть мы уже, наверное, не вернемся к прежнему режиму работы, на мой взгляд. И, собственно, и структура соцпакета будет меняться.
Да, потому как, вот я думаю, уже не за горами, а может, есть такие случаи у вас, может быть, они тоже были. Вот как нам первый, по-моему, эксперт, да, говорил, проректор финансового университета, что социальный пакет – это часть заработной платы, ну, о котором договорились. Просто она в материальной форме выплачивается. А здесь что получается? Есть, допустим, ну, как оно называется, либо право питаться там в бизнес-центре, там выдают талоны, да, иди питайся, да, вот есть там столовая. Вот. Есть абонемент, годовой абонемент сотрудникам выдают, чтобы они были здоровенькие, счастливенькие, румяные, да, в фитнес-центр. Кому-то бесплатный проезд. Все это входит в зарплату, а все закрыто. Фитнес-центр закрыт, столовка закрыта, ресторан, куда ходят тоже, ну, там, в основном топ-менеджеры, которым выделяются деньги на всякие там вот эти встречи деловые, они там пьют хорошее вино, едят хорошие стейки, вот, тоже все закрыто. И логично, если этот менеджер скажет, слушайте, тогда давайте деньгами, потому что я всем этим пользоваться не могу, все закрыто. И возможно же такое?
Нет, конечно, невозможно. Такая иллюзия. То есть просто эту часть сократят, расходов большую часть компании, и никак это не повлияет на там общий заработок. Потому что смысл социального пакета – это часть дохода действительно направить в нужное русло, чтобы человек мог потратить это на регулярное питание, на занятия спортом, на гарантированное медицинское обслуживание. То есть у него уже нет выбора, куда потратить. Там,
ну, как, вот тренажер купить домой, там, этот велосипед. Да, там.
Ну, вот. Микроволновку, поэтому, в конце концов.
В этом и есть смысл соцпакета, что это управляемые затраты сотрудника, которые гарантируют, что для работодателя, что человек будет держать себя в форме, правильно питаться и быть здоровым, и приносить пользу компании.
Сергей Иванович, а вы знаете, вы один из немногих, кто сказал, когда пандемия закончится. Я в последнее время слышу, как все говорят, если пандемия закончится, а вы уверены, что этому придет конец? Это уже плюс большой.
Ну, мы все больше и больше, скажем так, привыкаем жить в таком режиме. То есть, если там год назад это было совсем уже стрессовая история, сейчас уже все больше и больше мы привыкаем, что это становится нормой. То есть, вирус никуда не уйдет, это будет часть нашей жизни, но ограничений, я думаю, что, конечно, все будет меньше и меньше.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами был на связи.
Сергей Амбросов был операционный директор сети медицинских офисов LabQuest.
Ну, чуть больше 5 минут у нас остается до конца
эфира.
Давайте
как-нибудь, может быть, больше оптимизма прибавим. Да? Но сначала мы проконсультируем наших слушателей по поводу своих прав. Ну, то есть, согласно Трудовому кодексу, работодатель при переводе сотрудников на удаленную работу обязан обеспечить этих самых сотрудников необходимым оборудованием. То есть, некоторые об этих нововведениях в Трудовой кодекс не знают. То есть работодатель обязан компенсировать и эти затраты при переводе на удаленку.
На чем речь идет?
Ну, вот нет у вас дома стола, стула, компьютера, интернета. То есть, говорит, езжай на удаленку, там сидим. А что я должен-то покупать? Так вот, согласно...
Ну, стул-то есть у каждого дома, как я понимаю.
Слушайте, может быть, у него и нет этого стула. Может, у него не такой...
Нужен такой работник, который дома
у него в офисе было эргономичное вот это кресло.
Ой-ой-ой, я вас умоляю. Мы еще массажные, скажите.
Нет, ну вот это, может быть, было одним из условий работы. Он сидит, у него 8 часов, он сидит, не вставает. Он там программер какой-нибудь. Компьютер должен быть? Должен. Интернет должен быть? Должен. Извините. Ну вот, допустим, у него там 3 детей по комнате бегают, все кричат. Ему нужно там с кем-то разговаривать, уговаривать по телефону что-то купить. Понятно, что никто у него ничего не купит. Значит, работодатель должен ему компенсировать, что он в отдельную комнату должен съехать. Mm-hmm. Или там обклеить стены этим поролоном каким-то специальным. Или вот специальным, что у вас панели здесь в студии тоже, звукоизоляционные. Да? Потому как он будет работать-то? И компьютера у него дома нет, и телефона нет. Вот. А 43% об этом только знают, оказывается, из запрошенных социологами. 22% из запрошенных граждан не в курсе вот о новом положении там, ТК, вот этих нововведениях. И работодатели, они-то в курсе, только они эти правила не соблюдают. Ну, и там уже под занавес нашей программы давайте мы о каких-то оригинальных социальных пакетах поговорим, необычных.
Вот, вспомним.
Да, ну не вспомним, не то, что у нас тоже, наверное, есть. Да, но вот, допустим, сотни компаний США, в том числе Google, небезызвестная, и Amazon, разрешили сотрудникам приходить на работу с домашними животными. То есть, если не ежедневно, то хотя бы специальные дни. Вот в России мода на dog-friendly workplace, она только появляется. Сейчас я, например, не видел нигде, чтобы там сотрудники приносили своих котят или там собачек.
Ну, сейчас у нас, наверное, в нашем офисе, где вы были, там сидит человек, у нас сейчас 40. Если каждый придет с котенком или собакой, это что будет такое?
Ну, вы можете
это
своему... Не, ну, это как-то
это как?
сближает коллектив, видимо. Да? То есть, если хотя бы по понедельникам все приходят с котятами, а по вторникам с собачками. Ну, почему
нет? А с любимой девушкой нельзя?
Ну, тоже можно об этом подумать.
Любимым,
да?
Юношей.
Вот. Потом вот редакция Life.ru подарила квартиру сотруднику. Разыграли путем тайного голосования на новогоднем корпоративе. Да, и кто-то получил квартиру. Ну, тоже как вроде социальный пакет. Вот. Компания Unilever, допустим, у нее была такая услуга в социальном пакете, как ручной массаж. Потом как-то всем это понравилось, но за ручки платить дорого. Они взяли, купили кресло массажное, там вдвое их увеличили. А вот интересный, кстати, социальный пакет, он в компании, ну, в банке Home Credit есть, в этой компании Valar, там в Сухом и в бизнес-центре Новоспасск есть корпоративный детский сад. Вот это, кстати, очень хорошая тема. Да?
Да.
Вот. Она не самая популярная опция в соцпакетах, но она, как бы, почему бы и нет? Она вот, ну, представьте, да, там помогает, во-первых, сократить число опозданий на работу, потому что там люди там отводят детей в детский сад, а дети еще и капризничают, не хотят кричат там, мама, там, я не хочу в детский садик. Я в детстве тоже, кстати, не хотел, когда меня выводили в детский сад мама, всячески пытался заболеть, чтобы туда не ходить. Вот. А тут, видите, как и трудовой график совмещается, и забота о ребенке. И вот родители, кстати, могут общаться с детьми в перерывах. Ну вот, как правило, компании компенсируют работникам часть ежемесячной платы за корпоративный детский сад. Это очень удобно. Вот. А в компании Mars, вот этой тоже небезызвестной, функционирует программа, в рамках которой сотрудники в Непал ездят спасать там исчезающий вид тигров. Или, или в Индонезии ухаживать за коралловыми рифами.
Если они не хотят этого делать.
Нет, так что за коралловым рифом в Индонезию поухаживать, это как бы корпоративный отдых. Знаете, принять участие в этой программе не все сотрудники и могут, а только те, которые больше полутора лет отработали, и должности, и профессия там как бы не важны. Там, с 2008 года у них набралось там 500 человек таких, которые там удостоились такого счастья. Вот. А в Японии компания, значит, японская, ввела внутреннюю валюту под названием WILL. И тот, кто сидит дома, вот там на удаленке, они вот в этой внутренней корпоративной валюте перечисляют деньги тем, кто ходит в офис. А те на них могут что-нибудь там, какие-нибудь вкусняшки себе купить в буфете или еще какие-то вещи.
Но вот в любимом вами Сингапуре, оказывается, многие компании практикуют такое, что два раза в месяц в выходные все сотрудники отдыхают вместе. Вот как вам такая идея? Мне не очень.
Ну, где, в каком месте отдыхают?
Понятия не имею. Сейчас на каком месте отдыхают.
Не, ну это хорошая идея, если отдыхают в конкретном месте. А если вместе вот их толпой сгоняют, да, ну тут, конечно, да.
Да,
ну, ну если кто-то любит футбол, надо там руководитель. Да, говорит, так, все идем на футбол. Ну, конечно, там женщины вешаются.
Допустим. Слушай, ну а зачем вам секретарша? Кофе вы учились сами себе наливать, пока она была. Так что, может быть, такую... Она нас слушает, нет, сейчас?
Надеюсь, что слушает, да. Ну, нет, вопрос не в кофе даже, вопрос... Вот почтальон почту принес, меня нет, я в суде, а там повестка на следующий день. Вот здорово. Так она получила почту, распечатала, увидела, отсканировала, отправила мне на мессенджер, да, я знаю, что завтра в каком месте я должен быть, или как мне на какое-то письмо ответить. А так, получается, почтальон пришел, брякнул там в почтовый ящик, или не застав никого, ушел... А то да. Инспектор какой-нибудь из госинспекции...
Вообще никто ящик опустил.
Сейчас они же как, ну, государственные органы за моду сейчас взяли, с проверками приходить. Приходит, ему дверь не открыли, и он пишет в акте все, что хочет.
Да.
Потому что он
имеет право.
Обнаружено нарушение, да. Потому что мне не открыли дверь. Да, ну, да. Вот здрасте, потом иди обжалуй. Да.
Ну, так пусть секретарша работает, хороший человек, ведь правда, и что будем мешать ее работе, Иван Валерьевич?
Я молюсь, свечечки ставлю в каждый угол, чтобы, да. Чтобы
все работали. Время не забудьте к Новому году, а потом мне напишут. Ну, все, мы выходим. Выходим из эфира, да, очень хорошее пожелаем нашим слушателям.
Ну, кому нравится удаленка, сидите на удаленке. Кто хочет ходить в офис, ходите в офис. Чтобы так и продолжалось, чтобы наши желания совпадали с возможностями.
Нет, это не хорошо, не плохо.
Это что, тост?
Это факт. Это факт. Сейчас вы достанете бутылку и будем пить. А пить у нас запрещено. Все, мы прощаемся с вами ровно на 7 дней. Встретимся, надеюсь, в этом же составе. Всем хорошего, теплого, доброго вечера. Да, напомню свой контактный телефон 786-7875. 786-7875. Ваши вопросы к адвокатам и юристам я записываю каждый день по будням с 3 до 4. Спасибо всем, кто был с нами.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.